Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы «Университетская солидарность» связана не только с 1 мая, праздником весны и труда, который по-прежнему занимает почетное место в российском календаре, но и с вполне определенным событием – учреждением профсоюза работников высшего образования «Университетская солидарность». Разумеется, это не первое профессиональное объединение, созданное для того, чтобы отстаивать интересы, как образно выразился один из членов оргкомитета, пролетариев умственного труда. Однако задача «Университетской солидарности», судя по декларации, значительно шире – совершенствование системы высшего образования в России. Почему профсоюз работников высшей школы решил взять на себя также и реформаторскую миссию, чуть позже расскажут сопредседатели нового профсоюза профессор РГГУ Константин Морозов, доцент высшей школы экономики Павел Кудюкин, доцент Казанского федерального университета Лариса Усманова, старший преподаватель Уральского федерального университета Дмитрий Трынов. А начать я хотела с разговора о том, какие проблемы подтолкнули к объединению преподавателей региональных вузов. Мой первый собеседник – доцент Нижегородского педагогического университета Федор Николаев.
У нас в вузе в течение года будут сокращаться около 190 ставок из 700 с лишним сотрудников, то есть это на 30% сокращение. Дура обсуждения и принятия решения, она, ну, не совсем, естественно, устраивает трудовой коллектив, то есть хотелось бы более открытого проведения реформ и преобразований, которые сейчас планируются. Изменение программы, объединение факультетов и кафедр, чтобы трудовой коллектив принимал участие в разработке этих преобразований.
Это сокращение связано, может быть, со слиянием, или чем его оправдывает, мотивирует, собственно говоря, ректорат?
Наш вуз вошел в список неэффективных и попал в первую его категорию. То есть мы должны проводить преобразование, но пока это делается самостоятельно, иначе нас кому-то будут присоединять, чтобы не попасть во вторую категорию. Вот нам нужно сделать это самим. Но поскольку никаких четких-то руководств и директив нет, поэтому это пока происходит так достаточно невнятно.
Таким образом, значит, избавиться от неэффективности можно при помощи увольнения некоторого числа сотрудников, но говорится ли, что они будут замещены, может быть, другими? И как вы понимаете, кого увольняют в первую очередь?
Насколько я понимаю, руководство в первую очередь действует исходя из финансовых соображений. Есть планки доходов, есть планки расходов, и принятие решение идет именно исходя из финансовых соображений. При этом, собственно, логика составления планов учебных, интересы и студентов, и преподавателей, они выступают на втором или на третьем плане. И поскольку это не совсем, наверное, правильно, как кажется преподавателям, во всяком случае, то сокращения эти, у нас достаточно много пенсионеров или людей предпенсионного возраста, и, видимо, то есть все так рассчитывают, что это будет в первую очередь за счет них, но это в любом случае вызывает конфликты. То есть люди чувствуют себя совершенно иначе, и дискомфорт общий. Когда какие-то опасения такие на будущее, вот на ближайшее самое, речь идет о лете, грубо говоря, и сентябре. То есть в сентябре должно работать или меньше людей, или они должны уходить на полставки, на 0,75. Пенсия небольшая, и у людей просто преподаватели такие, тем более около 60 лет. Для многих специальностей это вполне работоспособный возраст, у них почти интерес и стаж огромный, поскольку принятие решений здесь, опять же, идет не от трудового коллектива, не от совета факультета, например, да, а спускается сверху, то, конечно, это достаточно трудно и болезненно.
Есть молодые преподаватели, то есть кто-то, я не знаю, из аспирантов, может быть, кто-то остается, если остается, то из каких соображений?
Сейчас практически очень большой разрыв между поколениями. 20-летних преподавать у нас в принципе нет. То есть есть небольшая группа 30-35, около 50 и 60. 20-летних вообще нет, очень трудно. Просто сейчас и мест нет ставок, да, и возникает разрыв, что 10-15 лет, и сейчас, естественно, просто нереально взять кого-то из даже сильных аспирантов на работу, поскольку идут сокращения, и до 2018 года эта проблема сохраняется.
Впрочем, реформы в системе образования идут не первый год, и единственное отличие текущего момента от последних лет – публичное обсуждение их последствий, рассказывает доцент Башкирского государственного университета Лариса Черникова.
Я представляю пока себя, потому что все коллеги, которые, в общем, сначала заявились на информ-рассылку, они никак не отреагировали, вернее, они посылают такие, значит, месседжи, что письмо получено и так далее, но никак боятся, просто боятся. А у некоторых вообще такое настроение, вот нам сейчас не заплатят за оплату, если, то мы тоже к тебе присоединимся. То есть ты пока сейчас одна, а я вот в следующий раз. Понимаете, вот гнев народный, он назревает. Мое личное видение, что уже край, мы доехали до самого края.
А что так плохо? Начались сокращения какие-то или нагрузка очень сильно увеличилась? Вот что такое произошло?
Ну, во-первых, увеличились нагрузки в связи с тем, что мы все время маниакально разрабатываем новые УМК, да, методические комплексы. То есть преподаватель больше не занимается творчеством, он не читает книги, у него нет времени, он тупо скачивает из интернета этот готовый УМК, ставит свои данные везде, меняет университет, и вот в лучшем случае, если это вот есть, ну что-то там свое добавляет и так далее. Это вот для того, чтобы просто отбрыкаться от учебного отдела, чтобы он не мучил. За последние 7 лет я разработала 21 УМК. Слава богу, есть интернет. Это нормальный человек, просто. И дальше только кладбище, я вам говорю. Некогда заниматься. Понимаете, в один день тебе ставят 3 предмета разных дисциплины. Это вообще человек нормальный? Может, нет? Есть какая-то охрана труда? Я ходила в охрану к труда, я ходила в наш профсоюз, я ходила к ректору, я прошла все вообще круги ада, я дошла до нашего местного президента. Впереди еще один президент, так что я вообще... Потом люди доброй воли, президент из США и так далее. Вот сейчас уже написала такое... Есть электронная приемная, слава богу, можно опубликовать свое письмо, и оно там висит. Вот сейчас забегали, как тараканы. А еще узнали, что я улетела в Москву. Вообще перепугались, потому что они подумали, что я на путинскую поехала. Там вообще просто инфаркты сейчас. Вот сейчас вернусь, не знаю, что будет. Но самое главное, что люди дошли до края, потому что вот моя зарплата 13 тысяч. Я не знаю, как жить. Вот мои коллеги говорят, стыдно смотреть женам в глаза, потому что ты был всегда успешный студент, ты защищал диссертацию, ты был как бы в лучших, так сказать, представителях общества, а сейчас ты просто изгой. И студенты тебя не уважают, а самое главное, ты сам себя не уважаешь, потому что, ну, кто же оплачивает так? Вот напротив моего дома большой супермаркет. Моя соседка работает там, моет полы, там, в общем, уборщица, и она получает 15 тысяч, а я 13. Я вот сильно подумываю, может быть, действительно сменить сферу деятельности. Мозги сушить не надо, иностранные языки не надо, писать диссертации не надо. Зачем? Зачем совмещать? Вот это вообще просто невозможно. Понимаете, мы превратились в рабов. Интеллектуальный труд вообще никак не поддерживается. И нам говорят, вы не нужны, уходите. Я говорю, вы понимаете, мне сейчас 50 лет, я не могу сменить специальность. Просто не могу. Я историк, доцент кафедры новой и новейшей истории. То есть мы всю жизнь занимались зарубежной историей. Сначала западные языки, потом я перешла на восточное направление, значит, китайский язык. Никому не надо. Я прихожу к начальству, говорю, вы знаете, мне нужно какую-то поддержку. Ни поездки, ни командировки, ничто не оплачивается. И объясняю, что мне вообще-то как-то надо диссертацию закончить, защитить ее, ну, докторскую уже. Мне говорят, нам не нужна ваша диссертация, зачем? То есть, понимаете, это самое настоящее рабство. Я все время в аудитории со студентами. У меня лекционная аудиторная нагрузка превышает в несколько раз нормы труда. Потому что я все время там. Когда диссертацию защищать или там какие-то поддержки, вы нам не нужны.
Странно, но ведь есть такой критерий теперь, да, как известно, как публикация научных статей. Вот можете вы публиковать научные статьи?
Вот у меня самый большой и высокий рейтинг на факультете. Я чаще других езжу на командировки, различные конференции. У меня выходят монографии, статьи и так далее. Кто-нибудь, думаете, это учитывает? У меня вообще тема российская эмиграция в Китае, поэтому тема такая специфическая. Материалов практически нет. И все время, например, ты должен, если собирать материалы, это вот московские архивы какие-то, архив внешней политики и так далее. В Китае провела 7 лет. Никому не интересно, понимаете? Это твои проблемы.
Высшую школу так унизили. Ну, во-первых, преподаватель ниже, начиная с заработной платы, нищенской зарплаты. Никаких льгот. Ну, например, путевку в санаторий, как минимум, хотя бы там можем, как в советское время.
Вера Цветаева, Владимирский государственный университет.
Мы получали доцент. Я в советское время получала 500 рублей. Это было выше в 2 с лишним раза, чем средняя по стране, да? Мой брат вот здесь в Москве работал в космическом центре Хроничева. заместитель завотдела, у него было 250 рублей. Я доцент получала 320 и плюс по хостеме полставки. То есть я получала 500. Это можно было жить и ездить даже, не просто получать путевки, а самой ездить. По стране, по Советскому Союзу, что я и делала каждый год. А когда зарплата доцента стала 12 тысяч, а в среднем у нас по Владимире 20 тысяч, то это унизительно. Это одна сторона. Ну и дальше нагрузка. Нагрузка была намного меньше, чем сейчас. Ну, правда, я сейчас уже работаю не на полную ставку. Там.
Вы, наверное, вот и на пенсию можете пойти, в принципе, так, по возрасту. Ну, если так.
Я уже на пенсии, но еще работаю. Пенсия очень маленькая, еще работа с молодыми. И то, и другое. Пока еще как-то не хочется из этой жизни вырываться. Все-таки еще чувствуешь себя преподавателем.
Действительно, помимо социального положения, преподаватель вуза имеет дополнительный бонус – общение с молодыми людьми, если, конечно, он умеет с ними общаться и хочет этого. Ситуация также зависит от статуса вуза, личности ректора и доброжелательности коллег. И все же есть общие для всех проблемы, считает представитель первичной организации РГГУ доцент Дмитрий Виноградов.
Ну, на самом деле у нас есть некие проблемы, как бы общие, так сказать, профессиональные. Кроме того, есть, конечно, и РГГУ сейчас на слуху, и есть проблемы внутренние, потому что имеется большое количество, судя по тому, как происходят некоторые действия администрации, которые на самом деле нас волнуют. Например, сейчас многие люди переходят на годичный контракт, переводят их на самом деле. Вот непонятно, насколько это законно, но я думаю, что это касается не только исключительно первички РГГУ, а, ну, так сказать, и преподавателей РГГУ, скорее всего, это общий вопрос. Кроме того, конечно, существуют вещи, связанные с тем, что называется неэффективностью РГГУ. Я думаю, что это уже специфическая вещь, которая приводит к тому, что администрация пытается каким-то образом маневрировать и решать свои проблемы, часть из которых, мне кажется, не очень разумна. Поэтому вот наш первичка одна из таких инициаторов того, что происходит. Мы активно пытаемся сами решать свои проблемы и, так сказать, опыт свой какой-то, какой он есть, пытаться распространить и получить поддержку от преподавателей других.
Но я видела, на самом деле, программу по выходу из состояния неэффективности, да, которая была предложена достаточно быстро ректоратом. Вы видели, вы как-то с этим согласны?
Там, на самом деле, программ слишком много, потому что формально, как я понимаю, до фиксированного срока, который там был обозначен, если не ошибаюсь, это было 15 декабря, там была представлена через электронный сайт Министерства образования программа. Но люди, которые в ней участвовали, профессора РГГУ, они говорят, по-моему, единодушно. Вот мы общались, наша первичка общалась с более-менее всеми независимыми людьми, не из администрации. Их мнение такое, что это была отписка. А вот что касается вещей других, ходят слухи про то, что существовала более такая радикальная программа, но ее действие приостановлено, и сейчас, как я понимаю, руководство РГГУ затеяло другую программу, которая называется «Миссия РГГУ сегодня-завтра» или как-то так. Есть эта информация на сайте. По-моему, она еще в процессе создания. Ну и поживем, увидим, что они там предлагают. Как я понимаю, там есть попытка консолидировать разные силы, включая чуть ли не Росмолодежь, ФСО и всех-всех-всех.
Пример Российского государственного гуманитарного университета показателен. Сегодня вузы стараются удержаться на плаву всеми возможными способами. Тем не менее, инициатива создания Ассоциации преподавателей высшей школы принадлежала успешным на тот момент столичным университетам МГУ, РГГУ, РАНХИКС. Об этом напомнил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Константин Морозов.
Предыстория начинается с осени 2011 года, когда преподаватели РГГУ в ответ на снятие надбавок к зарплате создали инициативную группу, одними из лидеров которой были Андрей Олейников, Юлия Лидерман и Константин Иерусалимский. Они привлекли внимание общественности и СМИ, а также добились от руководства университета проведения коммуникационных площадок. Но этим дело не ограничилось. На рубеже 2011-2012 года начался поиск единомышленников других московских вузов и прошли первые две встречи в декабре и в феврале, в которых приняли участие преподаватели РГГУ, МГУ, РАНХИКС и Шанинки. На февральской встрече в Ранхиксе договорились о написании декларации ассоциации преподавателей высшей школы. Ну и названо тогда же, может быть, чуть позже было предложено название «Свободный университет». А в марте 2012 года на встрече уже на площадке РГГУ обсуждали проект декларации, предложенный Петром Сафроновым из Ранхикса и дополненный Константином Морозовым. И на этой встрече в ходе дальнейшей переписки выявился целый ряд разногласий, касающихся разных вопросов, в их числе, делать ли ассоциацию общей для преподавателей и ученых из РАН, или все-таки ограничиться только работниками высшей школы, включать ли студентов в ассоциацию, ограничиваться ли только преподавателями или включать все категории работников, какую ставить планку на уровне декана или заведующего кафедры допуска, соответственно, в члена профсоюза или в руководящие органы, ну и отказываться ли от государственного финансирования вузов. Ну и еще по целому ряду вопросов. Значит, примерно в это же время создается открытая группа в Фейсбуке «Свободный университет», которая, с одной стороны, стала быстро разрастаться, а с другой стороны, что намного важнее, эта группа стала площадкой для коммуникации активистов инициативной группы ассоциации и притока новых людей, новых сил. Инициативная группа преподавателей нескольких московских вузов начала подготовку к Общероссийской ассоциации преподавателей высшей школы. Ассоциация ставит своей главной целью объединение вузовских преподавателей как для защиты своих прав и для выработки предложений по выведению вузов из глубокого системного кризиса, так и для выработки новой модели высшего образования, ориентированной на удовлетворение общественных потребностей, гуманизацию, демократизацию общества и свободное от давления коммерческих интересов и бюрократии. Но в силу ряда причин, включая разногласия по ряду вопросов, о которых я говорил выше, в работе наступил некоторый застой. Ну, а далее начинается, собственно говоря, уже сама история инициативы создания профсоюза «Университетская солидарность». И точкой отсчета можно считать открытое письмо несуществующему сообществу преподавателей Российской высшей школы, которое было написано в ответ на скандальное ноябрьское заявление министра Ливанова и нашло горячий отклик среди коллег. В открытом письме заявлялось, что главными фигурами в высшей школе должны быть преподаватели и студент, а вся административная вертикаль и периферия должны работать на них. Российские вузы и их работники вполне готовы к реализации принципов академической автономии и самоуправления. Всего под письмом уже после публикации его на Политру подписалось более 1000 преподавателей. Среди подписавших неожиданно для нас оказалось 52 заведующих кафедрами и 7 деканов, а также членкоры и академики. Все это свидетельствовало о серьезных сдвигах и настроениях в преподавательской среде, ибо представить, скажем, еще полгода назад, что письмо с протестом против министра образования будут подписывать заведующие кафедры декана, было просто немыслимо. Еще раз хочу подчеркнуть, что, собственно, именно такая реакция преподавателей на это письмо и перевела разговор о возможном создании независимого профсоюза работников высшей школы в реальную плоскость. В то же время не все наши коллеги по ассоциации, не все преподаватели поддержали это открытое письмо и курс на создание профсоюза. Надо сказать, что мы, конечно, надеялись на чуть более массовый отклик, но, опять же, в условиях вот уже к этому моменту объявленного сокращения 140 тысяч, конечно, многие из этой тысячи засомневались.
С другой стороны, считают организаторы, именно профсоюз способен защитить интересы своих членов и сделать их менее уязвимыми. Как это происходит в реальности, я попросила рассказать председателей первичных профсоюзных организаций Светлану Малафееву, Уральский государственный педагогический университет, и Александра Бондарева, Уральская государственная юридическая академия.
Я просто возглавляю организацию уже почти 19 лет. Поэтому, ну, есть уже опыт. И поэтому какие-то вопросы, исходя из опыта, решаются уже быстрее.
Я как раз хочу понять, насколько это реально работает или не работает профсоюзная организация вот в той, ну, системе. Ну, власть везде разная, да, но тем не менее, да, насколько это действенно.
Все зависит от того, кто возглавляет организацию, кто в активе организации. Зависит от лидеров. Зависит от, опять же, выстраивания взаимоотношений с руководством того же вуза. И зависит, еще в большей степени зависит от той помощи, которая оказывается или не оказывается вышестоящей организации. Одно дело, когда организация вышестоящая помогает в работе, другое дело, когда она тебя, как на руководителя клинической организации, жалует руководству. Еще как. Даже в своей школе это испытываем, да. Когда жалуются председатели областной организации на меня, как на председателя первичной организации. Руководство вуза.
Это такая сложная история. Как вы из нее выходите?
Пока никак не выходим. Мы еще пока не вышли из нее. И мой приезд сюда, это как раз, он же не случайен. Да? Вот, вот это, может быть, и будет разрешение этой ситуации.
Конечно, благодаря тому, что вот у нас как, такие корпоративные взаимоотношения администрации, профсоюзной, работаем, потому что единое – сохранить вуз. Мы действительно стали вузом эффективным. Но, понимаете, те показатели, по которым идет оценка эффективности вуза, они ведь тоже очень тяжелы и их нелегко выполнять.
Рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Уральского государственного педагогического университета профессор Светлана Малафеева.
Вообще очень тяжело работать. Почему? Потому что у нас нет взаимопонимания с территориальной организацией. Не потому что мы не хотим или мы плохие, или они. Нет. А потому что там входят детские садики, школы. То есть мы не муниципальное образование, а мы уровень федеральный. У нас разные теперь стали проблемы. Когда они были едины как-то все, то более-менее было нормально. А сейчас они, конечно, ну, обостряются. Но в первую очередь это низкая заработная плата. Ну я вот, например, профессор. У меня оклад 5000, 5200. Ну, плюс там прибавляется за науку, за звание, за степень, ну, за заведование кафедры. Ну, в целом, это не так уж и много. И ректоров тоже сейчас ведь заставляют вузы, чтобы... Ведь обещал президент, чтобы добавили вузам. Ну, ведь что стало-то? Сейчас ведь добавляют нам, какие изыскивают возможности. Сам вуз. И из своих наших заработанных средств вот идет вот так вот. То есть это крайне очень тяжело. Это действительно патагонная система. Вот из нас выжимают, ну, все соки, какие только можно. Студенты, естественно, тоже категория сложная. И тоже у них имеются разные социальные статусы. И тоже им учиться сложно, на занятия ходить сложно. Потому что те стипендии, которые они имеют, их тоже недостаточно этого, чтобы нормально учиться, жить, работать в полную меру. Им приходится подзарабатывать. Правда, конечно, сейчас вот разные бывают стипендии. Знаете, там университета вот у нас, например, стипендия ученого совета, стипендии губернатора. Но это единицы. Это только единицы. Остальные, конечно, масса сложно.
А мне вот еще жаловались тоже и преподаватели, что они не могут ставить плохие оценки студентам, потому что, ну, понятно, да, подушевое финансирование. Нет, а студенты вот... это знают и этим пользуются. Это так?
Ну, вот есть такое. Такое и есть. Но вот я, например, как я ведущая, преподаватель тоже веду. Я веду сложные предметы. Вот анатомия, физиология. Они везде нужны. Это предметный блок. Я не могу вот просто так, закрыв глаза, ставить оценку. Конечно, я очень много времени уделяю для работы индивидуально с ними, чтобы, ну, хоть как-то заслуженную поставить оценку, чтобы они это чувствовали, что они ее заслужили, а не просто так. Конечно, есть моменты.
Это были профсоюзные лидеры из уральских университетов, юридического и педагогического. Слушайте «Класс на час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы выясняем причины, по которым несуществующее сообщество преподавателей Российской высшей школы решило все-таки объединиться, и пытаемся понять, может ли профессиональный союз решить системные проблемы образования. Из выступления сопредседателя Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павла Кудюкина на учредительном собрании.
Вообще наше сообщество во многом парадоксально. По своему положению. С одной стороны, вроде бы работники вузов и, прежде всего, профессорско-преподавательский состав группы элитная. И элитная не в том ироническом смысле, как об этом писал Станислав Ежелец. Помните, то, что прошло сквозь сито элита, а в нормальном человеческом смысле. А с другой стороны, по своему социально-экономическому положению мы все больше и последовательнее превращаемся не то что в пролетариев умственного труда, а буквально в прекариат умственного труда, то есть наемных работников с особо неустойчивым положением. Невозможно просто сказать «остановить разрушительные реформы». Если мы просто попробуем заморозить ситуацию, мы знаем, что она уже набрала крайне негативную инерцию, и без изменений, без серьезных и глубоких реформ деградация будет продолжаться. Независимо от того, будет что-то делать правительство, не будет. Поэтому, опять-таки, наша задача – выработка и подкрепление коллективными действиями в самых разных формах и наших коллег, и других социальных групп и социальных сил в поддержку этих альтернативных программ. И здесь, в стратегии, как, впрочем, и в тактике, нам, по известному библейскому высказыванию, нужны будут и храбрость льва, и кротость голубя, и мудрость змея. Нам придется очень гибко выстраивать свою политику. Да, где-то мы будем выступать в блоке с ректорским корпусом против Минфина и Минобрнауки. Где-то мы будем выступать с Минобрнауки против ректорского корпуса. Со всеми будем общаться, вести диалог, я говорю, заключать тактические блоки по конкретным вопросам. Да, понимаете, когда заместитель министра образования и науки Федюкин ставит вопрос, скажем, о существенном изменении работы ВАКа, отмене ваковского списка журналов и так далее, многое в этом можно поддержать. Когда Минобрнауки критикуют ректоров за то, что они неэффективно работают над тем, чтобы обеспечивать задачи по повышению уровня оплаты работников высшей школы, это мы, несомненно, поддержим. Вместе с тем, наверное, мы вместе с ректорами будем выступать, если они осмелятся на это, предъявляя требования об увеличении бюджетного финансирования высшего образования. Тут у нас интересы совпадают. Причем они совпадают не только, опять-таки, из шкурных соображений, это совпадает со стратегическими интересами общества в целом.
Итак, несмотря на специфику профессионального объединения, организаторы университетской справедливости рассчитывают на общественную поддержку. И не случайно в этот профсоюз могут вступить все работники высшей школы, от уборщицы до лаборанта. С другой стороны, профсоюзные организации утратили репутацию еще в советские времена. Рассказывает Мария Синякова, Санкт-Петербургский университет растительных полимеров.
Вы знаете, во-первых, до советских времен что-то сохранилось, что-то и нет. То, что сохранилось, часто обвиняют в том, что эта организация только собирает взносы. Но это на самом деле по-разному зависит. На моей основной работе там очень активная профсоюзная ячейка. Я просто принимаю в этом участие, поэтому я знаю. И мы действительно добиваемся всего, чего можем, то есть защищаем права сотрудников, по возможности их поддерживаем. А вот что касается второй моей работы, то есть университета растительных полимеров, то там, конечно, насколько мне известно, по крайней мере, естественно, больше формально существует профсоюз. Собственно, поэтому вот мои коллеги заинтересовались.
Какое главное беспокойство может быть? Это все-таки будущее сокращение количества преподавателей или на всякий случай?
Если глобально, то это, конечно, общее ухудшение качества образования и вузовского образования в том числе. В принципе, сокращение преподавательского состава уже идет естественным путем, просто за счет того, что много пожилых сотрудников. И когда они, извините, естественным образом вымирают, то далеко не всегда их замещают вообще. Но потом то, что возрастает нагрузка, естественно, сказывается не самым лучшим образом на качестве, потому что как бы человек не был хорошо подготовлен, когда работы слишком много, это уже начинает сказываться. Но мне, честно сказать, кажется, что больше может быть вред образованию. Мне лично, я не настаиваю, это мое личное мнение, наносит скорее бюрократизация. Постоянно возрастает бюрократический аппарат, который теоретически должен обслуживать сотрудников и студентов, даже, может быть, студентов, сотрудников в обратном порядке. Но что-то он играет слишком самостоятельную роль, постоянно испускает какие-то новые формы и формы оформления программ, РПУДов и так далее. Я не спорю, может быть, это нужно, но, понимаете, это слишком много нас требует в этом плане. Причем придумываются эти формы бюрократы, придумывают далеко не всегда разумно, а составлять это вынуждены все мы. В результате значительная часть времени тратится не на нормальную работу со студентами, не на какое-то самосовершенствование, а на оформление бумажек. И зачастую, ну, опять-таки, это зависит от того, где какое руководство, но зачастую этим бумажкам придают преувеличенное значение, даже по сравнению, вот, может быть, с результатами именно преподавательской научной работы. Но это опять-таки по-разному, где-то как-то.
Действительно, разница существует, и она особенно заметна после преподавания за рубежом. Своими наблюдениями поделилась доцент Казанского федерального университета, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Лариса Усманова.
Я сама 10 лет не была в России, я закончила университет в Японии, и в общем, тут, получается, 2,5 года назад я приехала обратно к себе на родину в Казань именно с целью вот создания там японоведческого такого направления. И, честно говоря, столкнулась вот с консерватизмом и инертностью вузовского сообщества, а, как сейчас и говорим, со страхом. Просто это связано со всей системой, построенной, выстроенной вот, и выстраиваемой даже сейчас в связи с тем, что на самом деле вузовский преподаватель абсолютно бесправен. Дело в том, что, закончив университет в Японии, я там еще и проработала 3 года в одном из университетов. То есть я могу представить, какое отношение там. И приехав, увидев, до какой степени, в общем, доведено вот это понятие в России, в общем, я, честно говоря, в шоке пребываю. Поэтому вот лично моя инициатива, мое внутреннее желание – это вот попробовать изменить эту ситуацию. Даже в своем университете, вот буквально год назад мне было предложено вот возглавить эту новую кафедру. Я исполняла обязанности в течение 1/2 года. В результате я поняла, что ситуацию я не могу исправить. Даже надбавки за оплату заведования, это просто смешные 1500 рублей. А бюрократизация, невозможность вообще выстраивать. И я обращалась и в том числе и к ректору, и к проректорам, и с письмами, в том числе и президенту, да, России. Все бесполезно. Я, в общем, ушла с этой должности, потому что поняла, что, оставаясь на ней, я, значит, поддерживаю всю эту систему. Кроме того, я могу сказать, что за PhD, который я там получила, мне ничего не доплачивают. Мы не можем сейчас вернуться к той советской модели, да, естественно. Значит, нам нужно свое новое видение. Нас не устраивает то, что нам предлагают, но мы должны тогда предложить что-то свое.
Вы же понимаете, что здесь достаточно сложный момент, потому что в России изначально университеты всегда были государственными. Вот та пресловутая университетская автономия, о которой очень любят говорить, она России не свойственна в принципе. Вот даже по определению изначально. Они изначально были государственными. Отсюда вся, наверное, может быть, и беда. Изменить это могли бы, может быть, не государственные университеты, но таких в России раз-два и обчелся, и тоже есть вопрос.
Но мы же знаем, что на Западе, в той же Франции, да, государственные университеты достаточно сильные. В той же Японии существуют две системы, две модели. То есть есть государственный яркий представитель, Токийский университет, Киотоский университет, который входит в рейтинг 100. И, пожалуйста, негосударственный, тот же университет Васеда, который также входит в рейтинг 20 ведущих университетов мира. Более того, в частных университетах даже оплата труда намного выше, он более престижным считается. А государство пытается конкурировать с этими университетами, привлекать к себе. В принципе, в той же Японии считается очень престижным работать в государственном имени университете. То есть здесь именно заявка государственной власти, какое она хочет видеть свое общество. Или, скажем, наоборот, какое общество тогда хочет видеть, как свое государство, государственную власть. То есть здесь на самом деле должен быть какой-то открытый диалог. Но это проблема общества в целом, потому что мы видим, что институты, демократические институты не развиты. Какие-то элементы, они существуют, но они, профанация их идет, да, та же общественная палата. И последнее выступление вот с прошлого года, начавшееся какое-то брожение, это не только в системе образования. Мы видим та же Болотная площадь. Это люди, которые адекватно, реально смотрят на вещи и не хотят, чтобы Россия превращалась в колонию. Уж на то пошло, да, в колонию, вне зависимости, внешнее управление тут или это внутренние наши элиты пытаются что-то из нее создать. То есть все прекрасно все понимают, тем более в регионах это еще виднее, потому что у нас есть такой национальный, региональный момент. И если говорить прямо, эксплуатация идет нашими же чиновниками нас.
Смотрите, откликнулись, в принципе, ну, достаточно много людей, откликнулось, да, приехало в Москву не очень много людей, с одной стороны, с другой стороны, это представители, да, то есть мы понимаем, что за ними есть еще некие силы. И все-таки, вот мне кажется, что университетское сообщество преподавательское, оно очень инерционно. Нет, вот я не права, может быть, или боятся.
Я соглашусь с вами. Дело в том, что люди боятся, потому что они очень сильно зависимы. Я не знаю, в Москве это проще, В регионах это, конечно, сложнее. Но если ничего не делать, это просто, ну, просто стать гумусом.
Но, с другой стороны, есть еще одна опасность, что этот профсоюз, как многие другие профсоюзы, превратится в такой аппарат просто, не с той функцией, которую сейчас закладываются.
Ну, это как любой социальный процесс. Он, естественно, сначала инициатива, потом расцвет любой организации, вполне возможно, все это закостенимает. И, естественно, так как это все эти люди, часть той системы, которая сейчас существует, трудно сейчас как бы прогнозировать. Я просто как социолог по образованию, я понимаю, что все равно Россия уже втянута в эти процессы глобальные. Я думаю, что мы видим в образовании просто часть этой общей тенденции на изменение ситуации. Я думаю, что не только профсоюзы, сейчас, видимо, и медики будут подтягиваться, мы узнаем уже профсоюз учителей и так далее. Возможно, это просто начало неких таких общедемократических процессов. Если на самом деле мы не сможем довести это до чего-то существенного, до глобальных преобразований, то, естественно, тогда это конец всему, в общем-то. Конец России, тут можно со спокойной совестью уезжать обратно, что называется, на свою вторую родину, да? То есть... Ну, просто вначале, пока вот говорить о том, чем закончится, очень сложно, да. Насколько я понимаю, вот даже я смотрю по своей как бы работе, по своей деятельности, то есть я могу открытым текстом, что называется, ссылаясь вот на свой опыт жизненный, на какой-то степени на то, что я уже не россиянка, прожив огромное количество за пределами, да. Я могу прямым открытым проректорам говорить в лицо, что они не правы, и часть коллектива смотрит на меня, что вы делаете, да, с испугом. Но при этом, говоря об этом уже второй, третий год, я понимаю, что люди уже привыкают к этому. Они понимают, что за моими словами не последовало исключение меня из университета, не последовало на меня какое-то давление. Кстати, все эти проректора и ректора, эти люди, которые также боятся потерять свои места, они все прекрасно понимают, они часть этой же системы. Система их не закрывает. Они пользуются просто моментом, что вот сейчас есть возможность получить там какие-то дивиденды свои, что-то изменится, мы увидим, как они быстро переориентируются на другое. Если ректор, да, пусть он с 24 часа работает в сутки, но почему его зарплата превышает мою в 10 раз или в 15 раз, когда во всем мире это должно быть как минимум 3-4?
Сейчас же речь идет о том, что доходы ректоров будут вывешены, и они будут для многих, вот, наверное, даже неожиданностью, а может быть и нет.
Мы пока еще только пытаемся, да, насколько эта реакция, вот я и говорю, что когда она будет вывешена, я не знаю, какая будет реакция уже коллектива. А я не уверена, что ректорат будет полностью открывать все свои источники доходов. Или тогда давайте сделаем другой вариант, если идет коммерциализация образования. У нас там практически, я не знаю, очень мало бюджетных мест. У нас институт СКАИДИ международных отношений. Это очень такой престижный факультет. Практически до 80%, в общем-то, платники, те, кто приходит и платит. А почему я за свою работу в процентном соотношении не получаю тогда зарплату? То есть люди-то учатся у меня, они приходят ко мне, они к проректору или к ректору, которого они никогда в глаза-то, может быть, и не увидят. Тогда давайте строить отношения по-другому. Почему трудовой договор стандартный? Давайте делаем, как на Западе. Он будет вполне персональный. Вы будете с конкретно личным каждым человеком заключать договор. Почему эти ставки занижены? И они почему определяются всегда, когда я прихожу и говорю, почему такие зарплаты маленькие? Они говорят, это сверху. Так, министерство образования. А какое министерство тогда образования имеет к платникам? Какое оно отношение имеет к ним?
Ну, смотрите, много говорили про директоров школ, да, кем должен быть директор школы, там, учителем или менеджером. То же самое можно сказать про ректора, потому что ректор – это такой буфер. С одной стороны, он вроде как выбирается, но с другой стороны, мы отлично знаем, что он назначается. И более того, когда начинаются какие-то неприятности даже со студентами, вот как показывали последние события, то увольняют ректор, который, может быть, даже и ни при чем к этим событий, ну, или временно увольняют, хотя это не его инициатива, не его вина, скажем так, даже если, да, но, тем не менее, крайним со стороны министерства оказывается он.
В принципе, такую модель университетского сообщества выстраивается у нас в России. Когда ректор назначается, когда университет у нас фактически это государственное предприятие, да. И я тогда вот говорю, давайте определимся, если это государственное предприятие, хорошо, но тогда я как личный предприниматель, да, ЧП, я тогда буду заключать свой персональный договор с этим университетом на основании того, что вот у меня есть такие степени, свой репутационный список, да, и так далее. Да, давайте тогда сделаем как свободный рынок, тогда это будет рынок в образовании. Я не против. То, что у нас пока на данный момент, это ужасная система чуть-чуть от советской власти, чуть-чуть от какой-то там европейской модели и в самом таком ужасном миксе. Либо мы тогда сделаем, давайте демократизацию, будем выбирать ректоров и тогда с них уже конкретно спрашивать. И ректор будет реально как менеджер, потому что он будет зависеть от нас. Он будет зависеть от преподавателя, он тогда вполне с полным правом может говорить, это наш университет, мы будем вместе на этот университет работать.
Лариса Усманова права. Молодые, успешные преподаватели не готовы мириться с условиями, которые сегодня предлагает российский университет. Мои следующие собеседники – сопредседатель профсоюза, старший преподаватель Дмитрий Трынов и доцент Иван Замощанский, Уральский федеральный университет.
Это, во-первых, что главные люди в университете – это преподаватель и студент. А это как-то было потеряно. И на самом деле это очень меня существенно беспокоит, потому что я сам по себе являюсь человеком гордым. Я не люблю преподавать в плохих аудиториях. Я не люблю, когда администрация относится к занятиям недолжным образом. Но я как бы с мелочей начал, которые меня как преподавателя действительно волнуют.
Но это действительно мелочь по сравнению, скажем, с уменьшением бюджетных мест гуманитарного направления, как вам кажется?
Уменьшение мест бюджетных меня касается самого лично, и моей кафедры. Нам не дают бюджетные места. Я в определенный момент был в достаточно таком потерянном настроении и решил стать бизнес-тренером. То есть я свои навыки преподавателя философии решил применить там, и причем я прошел кастинг достаточно крупный, где приходили люди с серьезными проектами, а я, в общем, рассказал им Платона, но очень ярко, и они меня взяли, и, собственно, функции были почти преподавательские, и зарплата очень хорошая, но в итоге я принял другое решение, что я не буду этой деятельностью заниматься, потому что я как преподаватель привык верить в то, что я преподаю, а, собственно, там мне нужно было делать то же самое, но те вещи, которые я должен был передавать людям, были совершенно другие. Они были связаны с тем, что я должен был мотивировать работников на большие достижения, предлагать им новые методики достижения этих, собственно, целей, и так далее. Но практически все они были связаны с деньгами, конечно. И в последний момент я отказался от этой идеи.
Иван Замощанский.
Я всегда гордился статусом преподавателя. Мне всегда очень нравилось преподавать. Причем мне очень нравилось преподавать философию в техническом вузе. Потому что это очень трудно. Они идеологически против. Это предмет, который, собственно, никак не профилирует. И в этом смысле это всегда борьба моя со студентами, которую я всегда обязан выиграть. Я всегда ставил себе такую задачу, чтобы они за мной ходили потом, чтобы вовлекались, чтобы они были мотивированы. Поэтому для меня это было всегда условием, всегда было интересно.
Наша проблема сегодня – создание профсоюза и видение того, что происходит в системе образования, напрямую связано с стратегией, тактикой действий. Потому что все проблемы, которые есть в системе образования, видны, ощутимы, и они проводятся уже долгие годы. Точнее говоря, это политика коммерциализации, политика дистанцирования государства от пополнения бюджета в сфере образования и науки. Мы сегодня где-то находимся во втором десятилетии итогов этой политики.
Дмитрий Трынов.
Во-первых, это, конечно же, пресловутая коммерциализация, которая убивает важнейшую социальную функцию образования. Это раз.
Понимаешь, такое коммерциализация – это то, что государственные вузы практически наполовину финансируют себя из тех денег, которые приносят студенты-платники. Так? Это вы имеете в виду?
Формула коммерциализации очень простая. Коммерциализация – это политика ректора университета, связанная с уменьшением расходов и увеличением доходов университета на собственное содержание. В этом смысле отчетом для государства, для Министерства образования будет являться оптимизация расходов университета. При этом все методы хороши. В первую очередь, естественно, сокращение профессорско-преподавательского состава. Например, у нас в университете планы по сокращению ППС до 2016 года – это 20%.
Хорошо, 20%, но вы же понимаете, что демографическая яма, и, соответственно, уменьшается количество студентов, которые приходят. Это как бы такой закономерный процесс. Понятно, что это трудно и сложно, но когда закрывается часть производства любого, да, то понятно, что люди остаются на улице. Как государство им помогает, это другой вопрос, но здесь, наверное, ситуация похожая, нет?
И не соглашусь. Я вообще против примитивной позиции, которую пытается транслировать власть, и, дескать, вот у нас демографическая яма. Не совсем так. Первое – это то, что все регионы в этом смысле довольно сильно разнятся. Если мы говорим о Свердловской области, откуда мы, собственно, прибыли, то здесь такого явного тренда не существует. Это первый момент. И второй момент. Вот эта демографическая яма по отношению к вузу, она бьется другой контртенденцией. социальной, она заключается в том, что подавляющее большинство молодых людей стремится получить высшее образование, чего раньше не было. И реально сегодня молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 80% получают или получили высшее образование. Я думаю, эта цифра может вообще достичь в будущем 100%, и это правильно, это нормально.
Я с вами не очень соглашусь, потому что 80% – это хорошая цифра, я понимаю, но практически это почти предел, потому что, ну, в Финляндии 94, насколько я знаю. Ну, трудно представить, что еще 20% выпускников, они потянутся, так хорошо сдадут экзамены и придут. В этом смысле, мне кажется, что в вашей области как раз резерва этого нет.
Давайте тогда искать резерв не в структуре группы молодежи, а, например, в той идее, которую мы давным-давно уже озвучиваем, так называемая идея непрерывного образования. Да ведь? То есть у нас в этом отношении университет довольно прогрессивный, потому что политика велась, у нас был создан факультет непрерывных технологий образования. Не только у нас в университете, я убежден, что во многих университетах России такой опыт существует.
Я бы отметил еще, уточнил вопрос по поводу набора студентов и возможности, так скажем, кафедре самой существовать за счет этих коммерческих студентов, но процент, который получает кафедра, он, собственно, мизерный, это 18%, и это практически позволяет только зарплату платить, и то не в тех объемах, которых бы хотелось бы. Когда раньше были счета у кафедры собственные, когда они могли больше деньги себе позволять, у них были больше возможностей. Например, большая проблема кафедры очень многих – это привлечение молодежи в преподаватели. Если раньше вот я пришел из определенной проблемы, сейчас этого нет. И поэтому платить им зарплату и, допустим, развивать их, посылать на конференции, наша кафедра практически не может. То есть я уже преподаватель с 10-летним, 12-летним стажем, я ни разу не съездил ни на одну конференцию, потому что кафедра просто не может меня никуда послать. Какое может быть повышение квалификации, если я не общаюсь с таким сообществом, как мне подобное? Да, говорят нам, зарабатывайте, участвуйте в проектах, но деньги-то мизерные, мы, собственно, за это получаем.
Теперь для университетов, для преподавателей университетов важны научные публикации. Какие у вас к этому есть возможности?
С публикациями дело обстоит очень сложно, на самом деле, это и общеизвестно. То есть доступ к публикациям имеют не все, он превращается в денежный, превращается не в интеллектуальный, не статусный и так далее. Он превращается в некоторую галочку, которая очень часто нужна администрации. С объединением в УРФУ и получением статуса федерального появились возможности, казалось бы. На самом деле те галочки, которые мы получаем за это, очень часто бывают нереальными. Допустим, для того, для получения надбавок молодым ученым, не имеющим степени, им нужна, там, допустим, ваковская статья обязательно в этом пункте. А такому человеку сейчас пробиться очень сложно, собственно, с ваковской статьей, и поэтому фактически вот те надбавки, которые можно было бы получить молодым преподавателям, они вот этими нивелируются. И получается, что вот эти анкеты, которые создаются, где получаются надбавки, их подгоняют под уровень начальников. То есть там как раз вот эти вот графы, где можно получать надбавки, самые значительные, они связаны с деятельностью начальников, по большому счету, с администрацией. Поэтому они не совсем работают на преподавателя. Хотя, на самом деле, я все сказал, если захочешь, конечно, ты сделаешь. И опубликуешься, если напишешь что-нибудь хорошее.
Тут масса всяких аспектов. Ну, вот просто одну цифру приведу. Вот смотрите, у нас, например, существует в университете надбавка за научную деятельность. Создается рейтинг, две страницы приказа ректора, какие виды деятельности являются научными, во сколько баллов они оцениваются, а потом баллом этим присваивается количество рублей, они перемножаются. Это рейтинг наш, который мы получаем ежемесячно деньги. Теперь смотрите, как оценивается, например, одна ваковская статья в этом рейтинге. Одна ваковская статья оценивается в 30 баллов. Вот если ты публикуешь ваковскую статью, то в течение следующего года ты будешь получать 30 баллов по этой публикации. 30 баллов, 1 балл, удельный вес его 7 рублей. Итого 210 рублей в месяц. Опубликовав ваковскую статью, которая стоит во многих серьезных изданиях 5, 7, 8 тысяч, ты будешь получать, потому что мы же не будем скрывать тот факт, что ваковские статьи публикуются за деньги авторов, что вообще нонсенс.
Это, наверное, обозначается как полиграфический взнос или что это вот такое?
Нет. Сейчас это все уже легально. То есть изначально было очень часто это нелегально. Это действительно, как вы говорите, какие-то там взносы, оформлялся договор на несуществующие там услуги и так далее. Сейчас это вполне легально практически везде. Чем более статусное издание, тем больше количество денег. И особенно речь идет о ваковских статьях, которые принципиальны для получения степеней. То есть они как бы монополисты в этом смысле, и они получают свои деньги в любом случае.
И вот продолжая, как человек, какова его должна быть поведенческая линия в современной российской науке? Какая? То есть он должен накопить денег. Значит, дальше поговорим о защите диссертации. Мы каждый знаем, сколько стоит защита диссертации. Мы, например, одна из главных – это вызов оппонента. Это организация банкета. Это все нужно.
Самая затратная.
Да, самая затратная часть ведомости. Сколько стоит защита? У нас защита кандидатской диссертации сегодня в среднем по регионе оценивается 100-150 тысяч рублей. Это при том, что ты сам ее написал. То есть, не учитывая еще тех затрат, которые можно понести.
Если перевести на докторскую, это 7 статей ваковских, плюс публикация монографии за свой счет.
Я хочу спросить, а отказаться от банкета нельзя?
Значит, наше старшее поколение, которое, естественно, заседает во всех диссертационных советах, они давние поборники системы банкетов. И совсем недавно Министерство образования инициировало, выставляется при защите диссертации, выставляется веб-камера. И осуществляется либо прямая трансляция ВАК, вот, в Москву, либо идет запись, и она затем без купюр должна быть направлена тут же, в этот же день, в Всероссийскую аттестационную комиссию. Я вам должен сказать, я присутствовал неоднократно при разговорах членов диссертационных советов о том, что они ругались, какой же это вообще мерзопакостный ход со стороны Минобра, потому что как же наш теперь банкет?
Причем самые честные слова по диссертации говорятся на банкете. Потому что защита, да, – это ритуал, который должен пройти по определенным законам, жанра, что называется. А вот на банкете, где подходят люди и действительно говорят, прошел через это сам, лично для меня это был опыт, я почувствовал, как я вырос на самом деле. То есть я бы не сказал, что полностью этот ритуал плохой, прогнил или еще что-то. Нет, это вполне нормальный ритуал, где тебе задают очень конкретные жесткие вопросы, где ты должен на них отвечать, и ты очень волнуешься перед сообществом, и в этот момент ты становишься, в общем-то, может быть, не преподавателем, но ученым точно.
Одно время все очень много говорили про гранты, да, что вот можно таким образом зарабатывать деньги, но опять-таки преподаватели жаловали, что это сложно, потому что есть внешние гранты, есть в больших университетах внутренние гранты, это тоже какая-то дополнительная работа, которую надо проделать. Вот что в вашем университете?
За последний момент я участвовал в двух грантах, в одном индивидуальном, за 12 лет своей работы я участвовал в двух грантах, в одном индивидуальном, как молодой ученый, кандидат наук, до 35 лет, и в одном коллективном очень большом. В целом, я скажу, что доступ к грантам очень ограничен. Все-таки получение грантов пока, я считаю, не стало систематическим источником дохода и повышения собственной квалификации, хотя это очень существенно. Когда я поучаствовал в гранте, у меня сразу появилось некоторое количество статей, я был мотивирован и финансово, естественно. Я участвовал в нескольких конференциях сразу же, то есть грант меня сподвиг, несмотря на мою занятость, которую я всегда, которую многие преподаватели просто откровенно говорят, но она действительно существует. Но если у тебя грант, должен и обязан, и здесь уже все. И поэтому я считаю, что более открытая информация о грантах и доступ к ним преподавателей, особенно, мне кажется, региональных, не знаю, насколько в Москве есть такая проблема, мне кажется, это бы открыло большую такую вот вариативность доступа и к финансовым самостоятельности, кстати, самостоятельности преподавателя обеспечивать себя. И вместо того, чтобы бегать по нескольким вузам и собирать, собственно, небольшие деньги.
Итак, возникновению университетской солидарности способствовала ситуация, в которой новые механизмы управления высшей школы еще не работают, а старые уже сломались. Насущные вопросы и стратегии выхода из кризиса сегодня в классном часе «Свободы» обсуждали преподаватели, доценты и профессора российских университетов Лариса Черникова, Федор Николаев, Вера Цветаева, Дмитрий Виноградов, Светлана Малафеева, Александр Бондарев, Мария Синякова, Лариса Усманова, Павел Кудюкин, Константин Морозов, Иван Замощанский и Дмитрий Трынов. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или рубрике «Свободное посещение».Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.